Добрый день, мы на «Авроре». В студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. И на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день.
Мы с вами посвятили несколько программ, достаточно большое в количестве, обсуждая либерализм. Так стоит ли бороться с либерализмом? Или он умрет сам? Или же мы все-таки должны понять, что это опасно, понять, что либерализм так просто не уйдет, и что-то делать? Как вы считаете?
Я полагаю, что серьезное противостояние либерализму возможно только с опорой на мировоззрение, на философию, на политическую философию. И сегодня в нашем обществе существует, безусловно, совершенно явно проявленное отвержение либерализма на уровне, скажем, геополитики. Мы видим, что борьба за суверенитет России, которая идет с переменным успехом, не всегда удачно, но она ведется нашим государством и нашим президентом совершенно точно, она ведется. Вот уже мы сейчас не говорим, хорошо или плохо, но она ведется, и это уже прорыв. Так вот, это противостояние, если угодно, либерализму в международных отношениях. И здесь, конечно, вот, то есть можно разделить так: либерализм как общая идеология и либерализм в международных отношениях – это уже. Либерализм международных, хотя они связаны, это все либерализм. То есть либерализм и в экономике, либерализм в идеологии, либерализм в культуре, либерализм в отношении полов, либерализм в отношении международных отношений – это все разные аспекты либерализма. Это очень такая объемная, емкая идеология. Сегодня, да, технологический либерализм – тоже интересно. Финансовый либерализм – отдельно от экономического. Вот эти все аспекты либерализма представляют собой целый спектр, очень широкий. Full-scale domination такое, вот тотальная доминация. И вот этот вот либерализм претендует на утверждение своих принципов везде. И вот интересно, что в международной политике либерализм в международных отношениях, он формулируется очень просто и однозначно. Именно в международных отношениях, подчеркиваю, либерализм в МО, в международных отношениях. Есть такая дисциплина, совершенно устоявшаяся дисциплина международных отношений. Вот в них либерализм обозначается так. Снижение суверенитета национальных государств и передача максимального числа законодательных и исполнительных полномочий над национальным структурам. То есть движение к мировому правительству. На таком региональном уровне в Европе мы видим воплощение этого либерализма в международных отношениях в самом Евросоюзе. То есть десуверенизация таких национальных государств, как Франция, Италия, Германия, Испания там, и других более второстепенных, и передача все большего количества полномочий над национальной инстанцией. Это либерализм в международных отношениях. Россия, безусловно, этот либерализм в международных отношениях отвергает. Не просто отвергает, а системно отвергает. Отвергает любое поползновение увеличить роль наднациональных инстанций в их влиянии, их полномочий, их значения внутри страны. С этим связаны недавние поправки в Конституцию. И это называется, вот теперь позитивная сторона. Если мы отвергаем либерализм в отношениях, либерализм в международных отношениях, что мы признаем? Ответ здесь тоже однозначный. В учебниках, просто вот для первого курса международных отношений, мы признаем реализм в международных отношениях. Что это такое? Это представление о том, что выше суверенного государства нет никакой легитимной инстанции, ни ООН, ни какой-то клуб государств, ни Давос, ни ту структуру, в которую мы входим, например, как государство, ни в ту структуру, которая, тем более в которую мы не входим как государство, на нас вообще никакого юридического и такого, скажем, правового статуса влияния не имеют. Выше национального государства, выше суверенитета только Бог. Вот это главный принцип реализма международных отношений. Если Бога нет, значит, ничего нету выше принципа суверенитета. То есть это тогда сам суверенитет, само государство становится левиафаном Богом. Вот это вот принцип реализма в международных отношениях. Казалось бы, у нас 25 лет отвергается либерализм в международных отношениях, начиная с Примакова, когда Примаков проводил свою внешнюю политику, потом, когда он стал премьером, когда пришел реалист Путин, президент, который кто угодно, вот можно что угодно ставить под сомнение, то, что он реалист международной политики, это вот безусловно. Реалист в этом смысле. То есть не либерал в международных отношениях. Вот все, что он делает, полностью укладывается, хорошо ли, плохо, но именно в эту схему. Удачно он действует, неудачно, эффективно, неэффективно, последовательно, непоследовательно, но это реализм международных отношений. Так вот, смотрите. Вот сейчас, вот знаете, скандал с Торкуновым, ГИМО, на самом деле. Дело в том, что либерализм в международных отношениях исчез из нашей политики еще в середине 90-х, еще с Примаковым. Просто он исчез и возобладал реалистский подход. То есть либерализм в международных отношениях начал подрывать свое значение в политике России с середины 90-х, с конца, со второй половины 90-х в основном. Чем ближе к концу, тем больше реализма. А с Путиным он возобладал и стал единственной парадигмой международных отношений. То есть либерализм был исключен фактически. А что в нашей науке? Что в нашем... Я уже про высшую школу экономики не говорю. Что в МГИМО? В МГИМО продолжает доминировать либерализм международных отношений. У нас МИД в большинстве своем работает в парадигме либерализма международных отношений. То есть из политики либерализм в международных отношениях исключен и должен был бы заменен быть реализмом хотя бы. Это в Америке вся международная политика складывается из дебатов либералов и реалистов в международных отношениях. Ну, Трамп, безусловно, реалист. Байден, безусловно, либерал в международных отношениях. И все международные вопросы, которые они обсуждают, о которых они дебатируют, с которыми они сталкиваются, сводятся к этим двум позициям. Причем против либерализма в международных отношениях стоит не коммунизм, не фашизм, не какой-то там империализм, не... ничего подобного, кроме такого сухого, на Западе же разработанного методологического подхода, как реализм международных отношений. Ну, казалось бы, измените, 25 лет в российской политике преобладает, и в дипломатии, в международных отношениях преобладает принцип реализма, измените, начинайте его изучать, начинайте переходить в эту зону, а нет. Держатся МГИМО, даже вот там в МГУ, несмотря на все патриотические аспекты, а уж везде там в остальных местах международные отношения просто не имеют никакого значения. Но там, где хоть каких-то специалистов до сих пор готовят, и где готовят дипломатический корпус России, казалось бы, за 25 лет переключиться с либеральной парадигмы международных отношений на реалистскую, я уж не говорю на многополярный мир, и там евразийство, ладно, это уже для избранных. Но хоть реализм-то он-то должен был быть, и нет. И вот тут вот интересно, когда мы говорим о том, что либерализм – это идеология, с которой трудно или нужно бороться, но вот пример конкретный. Это только один аспект либерализма. Мы сейчас не затрагиваем экономику, нравы, культуру, этику, мораль, отношения между полами, гендерную политику, отношения к подрастам. Мы это вообще не затрагиваем. Мы говорим только о реализме и реализме международных отношений. Вот тут, казалось бы, при безусловном реализме во власти – в образовательной модели сохраняет свои позиции оголтелый такого горбачевского, ультраидиотского типа либерализма. Причем от него, как в него, как зубами вцепилась вся вот эта МГУшная профессура, за редчайшим исключением, и они держатся за парадигму либерализма, гавкают, лают на любые признаки суверенизма и реализма. Уж я про многополярность я не говорю, это вообще в них категория. И таким образом либерализм отстаивает в Российской Федерации свои позиции в международных отношениях вопреки тому, что в эту парадигму вообще ни одно действие Путина не укладывается, и 80% поведения Российской Федерации даже в поздний ельцинский период тоже не укладывается. То есть мы просто не понимаем, что происходит. Отсюда возникает некоторая девальвация науки и научного знания. То есть люди получают знания в парадигме, которая не действует для объяснения самой простой реальности, с которой они имеют дело. Но они становятся людьми с шизофрениками, с расщепленным сознанием. Как путинскую политику, реалистскую от начала до конца, идеально вписывающуюся в учебники реализма, Маргентау, там, кого угодно, Кокса. То есть, ну, вообще просто, что мы не возьмем, там, это чистый классический такой вот реализм. То есть все дебаты в сфере международных отношений между либералами и реалистами проходят вот по той же модели, по которой действует Путин. То есть Путин – реалист, который выступает против либералов. И это никак не отражено в нашем обществе. То есть МГИМО представляет собой некоторое такое вот зловещее тень либерализма, филиал демократической партии Соединенных Штатов Америки, филиал именно антитрамповский, такой язвительный, такой яростный филиал глобалистского либерализма, вопреки вообще всему. И это проходит, это все то же самое, годами, десятилетиями люди стареют, но вот за это либеральное международное отношение и ректора, и завкафедры, деканы, и простые преподаватели, за редким исключением, держатся зубами просто. Вот это поразительно, что вот пример того, где, казалось бы, либерализм давно не торжествует, он давно уже смещен на периферию, он не соответствует вообще ни одному из шагов российской внешней политики, ничего не объясняет и сохраняет свою позицию. Вот с какой заразой мы имеем дело. Либерализм – это настоящая зараза. То есть вот уже она в реальности ничему не соответствует в нашей модели, но она подтачивает и подтачивает сознание будущих дипломатов, международников. И у них вот эта бацилла либерализма разъедает, подтачивая любой суверенизм и патриотизм. Путин говорит, кулаком стучит, суверенность превыше всего. МГИМО выпускает очередное поколение либералов международных отношений. Путин другим кулаком, уже правой, левой рукой стучит. Давай мне там реализм и суверенитет России. И опять выпускает следующее поколение выпускников. МГИМО выходит с сознанием того, что суверенитет – это то, что следует преодолеть по пути в ходе такого развития человечества, гражданского общества, что надо передавать все больше полномочий международным инстанциям на национальный уровень, что государства отмирают, что это некий рудимент национализма, старого вестфальского мира, и что мы переходим к новой либеральной модели. И так год за год, 20 лет, 20 выпусков, соответственно, за путинских, я про Примакова не говорю, все началось раньше, реализм в России начался раньше. Поэтому в отношении того, что является антитезой либерализма в разных секторах, антитеза представляет собой разные мировоззренческие или технологические, или доктринальные, или научные модели. Вот это можно все выстроить. Это не так трудно, на самом деле. Единственное, что как только мы входим в эту сферу, то есть раздается такой визг, причем визг, ладно, со стороны там пятой колонны, там либерала, который выступает против Путина уже так агрессивно, против суверенитета, против России, Крым не наш, там все не наше, Собчак только с Навальным наши, и все, там идут, вот там как бы сказать. Этих вообще можно не рассматривать, потому что они влияние на российскую политику и сознание вообще почти не оказывают. Но если мы посмотрим сознание чиновника, если мы посмотрим сознание МИДовца, если мы посмотрим сознание нашего дипкорпуса и готовящих их кадров МГИМО, то мы увидим тот же самый либеральный подход. Они воспринимают путинский реализм как ярмо какое-то, которое осложняет им хорошую, прекрасную жизнь в таком глобальном, глобализирующем, прогрессивном мире, который вынужден отстаивать какие-то вещи, с которыми они морально не согласны, за редким исключением, может быть, скажем, дипломатов старой школы или патриотов, есть и такие. И я встречался, и послы у нас есть такие, но они скорее исключение. Масса – это люди, зараженные бациллой, идеологической бациллой либерализма в международных отношениях. И, казалось бы, вот переход к реализму должен был бы совершиться само собой, ну, хотя бы там 5-6 лет там на раскачку с 2000 по 2006. Ну, где-то к 2010 году-то должно было просто это возобладать. Ничего подобного. Я, кстати, написал учебник о международных отношениях, спокойный, без высказывания своих преференций, которые, в общем-то, очевидны, те, кто меня знает. Но в научной среде я стараюсь не привносить свои позиции. Поэтому я досконально, спокойно описываю, что такое либерализм в международных отношениях, что такое реализм, что такое постпозитивистские модели, новый неограмшизм. Там очень так основательно, что такое вот постмодернистские модели, гендер в международных отношениях, ну и там теория многополярного мира тоже как часть. То есть я не расставляю акцентов, каждый может выбрать. Но этот учебник, который все ставит на место, он демонстрирует, насколько неадекватно является просто вся система преподавания международной науки, вся. И ладно бы именно с либералами, они как раз вообще неучи, как правило, судя по... Когда я слушаю, как вот эти блогеры там либеральные, там Навальный разговаривает. Ну, это просто какие-то ультраневежи, просто придурки, самые такие, с какой-то из помойки, какие-то взятые, вытащенные глобалистами для того, чтобы сыграть какую-то разрушительную роль. Но вот само государство, сама наука, сама дисциплина, сами институты, они пронизаны этим ядом либерализма в большей степени, чем Навальный. Вообще Навальный, кстати, он даже не либерал, он настолько, ну, как бы сказать, ничтожество интеллектуальное, что он и в этом отношении не особенно далек. Он просто, его дискурс, он представляет собой набор каких-то совсем уже газетных штампов. Он не понимает ту идеологию, которую он отстаивает. А эта идеология скорее в МГИМО, она скорее вам в МИДе, она скорее в русском, в российском чиновничестве свела себе гнездо. И там вот она действует, и там она гораздо опаснее, чем среди вот таких вот, как бы сказать, просто марионеток, полудурок уличных, которые там то ли отравили, то ли не отравили. Они сами не могут разобраться, лишь бы «Северный поток-2» сорвать. Но это не опасно. На мой взгляд, это не опасно. Интеллектуально это не опасно, потому что это ноль, зеро просто, там пустое место. А тем не менее, работа маховиков либерализма, она происходит в основном в другой сфере. Она происходит, вот в этот либерализм продвигается в нашем обществе через другие источники. Для Навального и все остальные, вот, ну, это просто ничтожество, они существуют для отвода глаз. Настоящая работа осуществляется маховиками не пятой колонны, а шестой колонны, которая готовит почву, которая готовит поколение административных чиновников. И они все заряжены, по сути дела, подрывным либеральным духом, несовместимым не только с нашими национальными интересами, но просто с политикой нашего государства современного. Просто оппозиции тотальной. То есть этот МИД готовит идеологических оппозиционеров, всех, вот каждый студент вот прошел подготовку идеологического оппозиционера. А потом они уже, естественно, ну, вынуждены мимикрировать, там, кивать, Крым наш, да-да, там, только пошлите меня куда-нибудь в Данию, там, и дальше я забуду, а то как страшный сон. Про Крым и про вас, про всех. Вот такая, такого рода целые поколения. Поколения, это же серьезно.
Так что все держится на здоровье одного человека, на здоровье Путина. Чуть с ним что случится, и все пойдет обратно теми же темпами, что шло и до него, если не большими.
А вот обратите внимание, с одной стороны, вроде так, из такого. По крайней мере, мы сейчас давайте говорим либерализм международных отношений, чтобы сузить. Потому что либерализм – большая тема, и вообще ее можно разбирать довольно долго, и нужно, потому что мы можем на следующий раз поговорить о либерализме в экономике, потом либерализме в гендерной политике, потом либерализме в философии, потом либерализме в социальном отношении, почему социализм против социальной справедливости, и так далее, и так далее. История либерализма – это все целый курс. Ну вот давайте вернемся к либерализму международных отношений. Путин, безусловно, не либерал международных отношений, и действительно все держится на нем. Вы правы. Сейчас все держится в международной политике, а именно он занимается международной политикой. Он один занимается международной политикой в России. И поэтому эта политика реалистская. А вот все те, кто должны помогать ему, либо просто подай, принеси, то есть вообще там ничего, никогда, там здравствуй, дерево. Такие, эти как раз самые полезные люди, потому что они все сказали и выполнили. Практически роботы такие, которые двух слов сказать не могут, никакого вопроса. Но зато точно передают уклончивую позицию руководству. Это лучшее, что можно представить. Либо просто шестая колонна, заряженная совершенно иначе, и все держится на них. Но давайте посмотрим на... То есть все держится на Путине, да. С другой стороны, давайте посмотрим. Я не случайно говорю, что поворот к реализму начался до Путина. Примаков проводил политику вопреки там, либеральному окружению Ельцина, он начал проводить международную политику другую, уже гораздо более реалистичную. Армия, как институт, она заточена на защиту суверенитета. И именно армия, в первую очередь, армейские службы, спецслужбы, ГРУ, они связаны с суверенитетом, потому что суверенитет и государство для них важнее, чем любая идеология. И в этом отношении в самом государстве, в России, есть такой дипстейт, который связан с реализмом. Этот дипстейт, он реалистский, даже знают они или не знают, многие знают, кстати, особенно там среди военных есть интеллектуалы. Они прекрасно понимают, что только реализм соответствует интересам России. Даже дальше идут и до евразийства, и теории многополярного мира. Но реализм в каком-то смысле – это корпоративная позиция наших военных. Поэтому именно военной элиты. Они должны быть реалистами, потому что их задача – защищать суверенитет государства. И они к этому относятся серьезно, а либерализм видит, естественно, видит, как то, что бьет прямо по этой задаче. То есть, ну, в этом отношении для них это враг. Враг суверенитета. Кстати, и американские многие военные также считают. То есть, любой представитель вот военного дипстейта, он в Турции также, там, где угодно, во Франции, в Германии, если есть они, вот если есть там армия, есть вооруженные силы, то там есть реализм. Поэтому в данном случае Путин опирается, и Примаков опирался, и Путин опирается в государстве на этот военный сегмент. Поэтому, на самом деле, не будь его, и никакого этого отдельного человека, даже там семи пядей во лбу, не было. Он не смог бы организовать никакой последовательной политики, если бы у него не была такая принципиальная, фундаментальная опора на военную элиту, на военные спецслужбы. Вот внутренние спецслужбы ФСБ, бывшие КГБ, там, и сам Путин выходец из СВР, то есть из первого управления, вот там сложнее. Там была замешана идеология, и тут уже может произойти сбой, потому что суверенитет не являлся идеологическим приоритетом коммунистической партии. Защищая идеологию, КГБ защищала некоторую модель такого мировоззрения, в котором суверенитет был лишь одной из практических задач, но он не совпадал с идеологией. А у военных никакой более высокой задачи не было. Защищать свое государство, жила бы страна родная, расширяет там здоровые территории под контролем Советского Союза, и все, и будешь молодцом, и убивай врагов. И поэтому для военных это идеология, суверенитет, а для спецслужбистов из КГБ и из ПГУ это на самом деле просто один из элементов некой международной стратегии развитого социализма. То есть они были гораздо больше увлечены в решении других задач, кроме суверенитета. То есть поэтому они, собственно говоря, вот Андропов, его такая зловещая роль в разрушении Советского Союза, и его последователь, выкормыши, в том числе там Филипп Денисович Бобков, тот же самый Калугин, вот эта серия КГБшников-предателей, которые, в общем, сейчас для нас там кажется, ну, как бы сказать, врагами в полном смысле слова, она на самом деле связана с такой, с неопределенностью, неуверенностью в высших ценностях. У военных просто не было этого надгосударственного приоритета. А у спецслужб, именно у коммунистических спецслужб, у КГБ СССР был. И вот здесь-то и начинается более сложный момент. Военный, как и Путин, как раз опирается в каком-то смысле, там, где вот у него лучше всего получается, там, где он опирается просто на логику суверенитета и логику и на опору на военный сегмент государства. Поэтому, на самом деле, Путин не сам по себе. Не будь этой поддержки, я думаю, что вот та неопределенность, та андроповская закалка, которая расщепляет сознание, которая, в принципе, превращает носителей вот спецслужб, и особенно тех, которые имеют дело с внешней разведкой, в таких вот, в каком-то смысле, людей с двойной идентичностью. Они все время, это нелегальное сознание, сознание нелегала, и как бы входя в общество другого, в сознание другого, трудно полностью сохранить свое, оно меняется, это неизбежно, это человеческая черта. И поэтому, находясь постоянно в диалоге с противником, окажется, что в противнике в чем-то есть что-то положительное, и как-то он начинает влиять, очень тонко влиять, и происходит обратная идентичность. Руководство КГБ СССР было парализовано либеральной идеологией. Без этого переворота было бы невозможно. То есть в 91 году вот того, который завершил историю Советского Союза, как государство, я сейчас говорю, не идеологически, как государство. И в этом отношении КГБ – это слабое место. И опираться на КГБ, вот в таких сложных, на такие, такого рода спецслужбы и на ФСБ совершенно невозможно. Они, да, они очень владеют информацией, они, среди них есть довольно много патриотов, но как институт, это институт, в котором есть разные, что ли, направления. И не случайно, а именно андроповская агентура и привела к ликвидации государства, которое, в общем, призвано было защищать. Именно они говорят о том сегодня, что нерентабельно вовлекать в единое государство вне России другие территории. Вот это логика не суверенитета, не имперская логика, не реалистская логика, а логика такая двойных стандартов, двойной идентичности, а мы поставим специально какого-нибудь плохого там человека в союзное государство или близкое нам государство, чтобы потом каким-то образом хитрым через интригу и достичь своих собственных результатов. Вот эта первертная, искаженная логика, она недостаточна. Поэтому на самом деле, то, что, вот, когда мы говорим Путин, мы обычно понимаем, как, вот, как личность, как президент и еще как, в общем, сотрудник спецслужб. Так вот это не гарантия. Другой сотрудник спецслужб может быть совершенно обратную политику вести. В этом отношении такое большое... Поэтому фактор армии, на мой взгляд, очень важен. Сегодня носителем реалистского сознания у нас является армия. Именно вооруженные силы Российской Федерации, которые не могут быть другими. У них нет никакой другой логики, кроме как расширение, укрепление нашей безопасности, расширение наших территорий и противостояние всем вызовам, на какого уровня они не шли. А сегодня вызов как раз идет со стороны либерализма.
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Поэтому в сегодняшнем обществе военное – это некоторая такая, некий оплот, некая крепость реализма в международных отношениях. И вот там уже никакого засилия вот этой токсической либеральных идеологии нету. Именно среди военных, а не среди спецслужбистов. А вот среди спецслужбистов там на самом деле именно, если говорить о ФСБ или ФСО, там могут быть разные позиции. Там есть, конечно, патриотическое крыло, но есть и совершенно такое там как бы с разложенным сознанием. И это не может быть опорой. А вот с точки зрения, если мы говорим государственные аппараты, потому что массы, общество, оно в международную политику не задействовано напрямую. Конечно, оно одобряет или не одобряет каких-то действий. Кстати, Путин за этим одобрением и обратился после Крыма и получил его от народа. Вот это было абсолютно ясное и свободное выражение нашей воли, воли народа поддержать Крым, поддержать Донбасс. Это был подъем, на самом деле. Это тоже огромная легитимация. Это тоже нельзя сбрасывать со счетов. Но все-таки вот в бытовой, ежедневной рутине международной политики значение масс, значение общества невелико, а вот значение военных огромно. Я вот думаю, я в свое время, еще в момент перехода от советского периода к постсоветскому, в 90-м году, в 91-м году, вот на этом стыке, опубликовал книгу в газете «День», в первом номере прям, которая называлась «Великая война континентов», где немножко в романистическом ключе, в мистико-романистическом ключе с интригой я рассказывал о наличии в Советском Союзе двух центров принятия решений. Армейское в ГРУ и такое вот в КГБ другое. И именно вот по этой логике, по этой модели, которая подтверждается многократно, именно армия и ГРУ, как такая интеллектуальная часть Главного разведывательного управления, является, скажем, носителями в максимальной степени вот этого суверенного начала. Противники либерализма сосредоточены там, в армии. И защитники суверенитета и реализма. В то время, когда КГБ, наоборот, я просто следил, на моих глазах происходило активное соучастие Комитета госбезопасности Советского Союза в разрушении Советского Союза. Я не мог не видеть этого, мы не могли этого не замечать. Потому что на каждом этапе, на каждом шагу поддержки антигосударственных направлений всегда были представители явно КГБ, которые что-то поддерживали, что-то закрывали. Во всем участвовали, за всем наблюдали, но вот что они поддерживали? Они поддерживали либерализм, разрушивший Советский Союз. И вина в этом на них огромная, институциональная вина. Поэтому военные были просто жертвами этого. Я в свое время, кстати, тесно сотрудничал с Игорем Родионовым, который был главой Академии Генштаба, с многими другими военными. И это все проходило, вот начиная с 90-х годов, просто происходило на моих глазах, когда... А потом Родионов стал министром обороны, его вызывает к себе Урензон и говорит, там, денег на армию у нас нету, там, занимайтесь, продавайте свое там оружие, у нас на оборону, у нас нет врагов, Запад наш друг, поэтому сворачивайте все, там, режьте ваши ракеты. То есть были, мы прожили период такой просто внешнего управления фактически, и армия тогда находилась в роли там маргинальных изгоев. Сейчас, конечно, уже не так, совершенно не так, в значительной степени благодаря Путину, но и сам Путин благодаря армии, вот что я хочу сказать, не столько благодаря аппарату, который очень разрозненный, такой, это в каком-то смысле при всей дисциплине, да даже современный ФСБ, это настолько многополярная структура, там кого только нет, мы только слышим, как какого-то нового арестовали, новый скандал. Есть разные люди, есть прекрасные люди, высокопоставленные люди, ветераны, которые прошли очень сложную ситуацию, но самое главное, страну-то ФСБ потеряла, а люди клялись в верности Советскому Союзу, эту страну они же сами своими руками и потопили. Ну, как можно доверять институционально этому? В то время как военные, у них была другая задача – защищаться от внешнего врага. Ну, тут они их просто предали, и все. И они это прекрасно понимают. Поэтому Путин складывается из многих факторов. Да, Путин на нем все держится, да, он реалист. Это верно политически. Да, его окружение вообще никуда не годится, они вообще ни к чему не относятся, ни к тому, ни к другому. Но на самом деле, не будь вот этого армейского ядра, не будь нашей военной верхушки, не будь нашего стойкого генералитета, не будь наших интеллектуалов в армии, военных интеллектуалов, я думаю, что интригами либералов под воздействиями Запада, путем их таких сетевых войн, ну, у нас судьба и Путина, и судьба нашей страны в последние 20 лет была бы совсем иной. То есть здесь существует... Путин в каком-то смысле представляет собой часть государства, именно глубинное государство, русское глубинное государство, которое опирается на глубинный русский народ. Вот это как раз очень важно. И задача либералов, задача таких вот Туркуновых, мидовцев, таких вот как бы либералов во власти, прервать эти связи, разорвать связь Путина с армией, разорвать связь Путина с народом. И они частично достигают. Здесь огромные территории. Уже народ перестает узнавать себя в Путине. Армия тоже там многим недовольна, хотя с Шойгу ситуация, конечно, гораздо лучше стала. Поэтому на самом деле вот это, ну, это война, которая идет в нашем обществе, это сетевая война, гибридная война, которая связана с тем, чтобы не дать укрепить связку Путина с глубинным государством в лице военных носителей суверенитета и реализма и народа, то есть народных масс, которые... конечно же, патриотично настроенный, поддерживает это. Нигде ясно это не сказано. Ни Путин сам это ясно не говорит, ни политические эксперты взяты там просто по принципу совершенно. Раньше одни либералы были, сегодня их разведили какими-то формулами, говорящими роботами, которые боятся ставить чего не то сказать, просто по бумажке отвечают, как бессмысленные существа. Но это лучше пусть бессмысленно, чем либералы. Поэтому сейчас... ситуация, в общем, сдвигается постепенно в этом реалистском направлении. Но слово «реализм» до сих пор запрещено. Реализм международных отношений. То есть никакой идеологии. С идеологией либерализма можно бороться только альтернативной идеологией. И этой альтернативной идеологией в международных отношениях является реализм и дальше. То есть реализм – это только первое начало. Там можно, читал в МГУ целый курс лекций, что есть еще более основательное, чем либерализм, чем реализм, что дальше, как надо укреплять реализм, как надо подводить под него там более сложные геополитические структуры. То есть эти разработки есть, но они же просто отброшены, они отторгнуты на нашем научном сообществе, осмеяны, маргинализированы для того, чтобы это не скрепило. Потому что даже эта тема реализма, которую мы с вами обсуждаем, будучи озвученной президентом, ясно и твердо сказать, тут есть либерализм, есть реализм. Мы сторонники суверенитета, сторонники реализма. Дальше армия, дальше образование, дальше народ это с радостью принимает. И один выпуск из МГИМО, где на место ультралибералов Горбачевской эпохи, вот этих андроповских, как бы сказать, вот уже разложившихся, совершенно выживших из ума персонажей, там, перестройки, поставить нормального, вменяемого, свеженького патриота – И все, выпуск за выпуском будет другой. Выпуск будет связанный. Это сразу же вот за один раз, там, за магистерскую программу, за два года можно подготовить Путину тех людей, на которых мы по-настоящему можно опираться. Пусть они будут связаны там, с военными, с спецслужбами, с дипломатическими навыками, с обществом. Это сделать технически можно, но... Вот именно токсический вирус, гибридная война, которая ведется в нашем обществе Западом, глобальными, глобалистскими кругами, не дает этого сделать ни по одному из направлений. Наоборот, снова и снова патриотов вымывают из любых образовательных инстанций, маргинализируют, демонизируют, насмехаются, превращают в шутов гороховых или просто замалчивают и забывают. Точно так же их наработки, их труды, их инициативы. И это война, просто война. Но все держится, да, на первый взгляд на Путине, но на самом деле все и на второй взгляд да, держится на Путине и на армии, а на третий взгляд все держится на Путине, на армии и на народе. Если мы не говорим о Боге, и о судьбе и о миссии великого богоносного русского народа, без всякой иронии говорю, я убежден, что наш народ богоносный, у него есть миссия, и сейчас эта миссия как раз должна быть исполнена. Но у миссии тоже есть свои формы. Путин – часть этой миссии возрождения нашего народа. Армия – еще более такая структурная, основательная часть. А сам народ и есть тот субъект истории, который движется по одному Богу ведомым путям. И вот объединить это не дает противоположная сила. Она называется либерализм. И всякий, кто придерживается этой позиции в международных отношениях, в нашей ситуации является не просто, ну, скажем, вы так считаете, а я так считаю. В некоторых случаях это надо позволить и разрешить. Пожалуйста, если ты считаешь так, что либерализм, что надо передавать власть мировому правительству, это главный тезис либерализма в международных отношениях, ну, пожалуйста, вот либо давай на Запад, либо вот тебе специальное место, такая специальная комната, специальный зал, туда будут приходить люди, которые хотят узнать о том, как двигаться к мировому правительству, там будут клетка Фарадея такая, чтобы никуда вот это ядовитое и в халатах там, потому что идея либерализма – это вирус. Приближаться можно в халатах после какой-то определенной гигиенической процедуры. И как бы отключив все цифровые устройства. Клетка Фарадея там сидит, сдавший тест Тюринга, либерал в международных отношениях, в перчатках, в масках и в спецхалатах. Туда заходят студенты послушать вот эту ядовитый бред и ложь, разлагающая сознание о прогрессе в международных отношениях и ослаблении национального суверенитета по мере развития человечества.
А не кажется ли вам, что на следующем этапе развития России вот та структура, как ФСБ, она должна быть, ну, в крайнем случае, наверное, очень перестроена, а в обычном случае просто ликвидирована, потому что те скандалы коррупционные, которые мы слышим, те управления, которые занимаются крышеванием бизнеса, те гигантские количество денег, которые находятся у них в квартирах, это просто поражена раковая опухоль в этом структурном соединении. Такое, что ее надо просто резать. Как вы считаете?
Я так не думаю. Знаете, во-первых, что за страна без Федеральной службы безопасности? Наоборот, это надо укреплять, надо расширять, надо давать новые полномочия. Эта структура должна быть реформирована, да, об этой реформе ФСБ много идет речь, но она сводится всякий раз, когда вот там говорят о реформе ФСБ, обычно речь идет о каких-то технологических параметрах, там сократить одно там управление, да, сделать другое, передать полномочия третьему, то есть перераспределение в рамках того же самого. Это все, на мой взгляд, не так принципиально, но я считаю, во-первых, что подавляющее большинство все-таки людей, которые там работают, это искренне убежденные патриоты, раз. Во-вторых, с ними связана безопасность государства, и два. И они должны быть просто элитой, они должны быть поставлены в центре внимания. Это три. То есть их надо статус социальный увеличить, их положение улучшить, эту структуру усилить, развить и не то, что там не упразднять, и реформировать только с точки зрения повышения значения полномочий власти. Потому что их на самом деле они разлагаются, потому что их реальных полномочий лишают многих возможностей. Они вынуждены просто крышевать какие-то там, спускаться в какие-то внизы уже, в КЛОАПу, просто потому что их престиж и их реальные полномочия, они сокращаются на самом деле. Они не чувствуют себя настоящими хранителями страны, а видя общий развал, то, что тот же Путин потакает олигархам, вот этой бешеной коррупции на самом деле, ничего с ней по большому счету не делает за 20 лет, там просто гоняют ее из одного, как мы пузырь такой, из одного места в другое по обществу, а пузырь только растет, у них просто пропадает уже мотивация, и они, честные люди, приходят туда с горящими глазами служить Родине, они вовлекаются в это, они жертвы, современные ФСБ жертвы, я считаю, что надо усилить, укрепить, оздоровить и дать им больше полномочий и больше прав, но от них надо потребовать, от них надо потребовать мировоззрение. Сегодня любой сотрудник ФСБ скажет, мы вне политики, мы не знаем, вот я люблю то, а этот любит там геев, этот любит либералов, этот любит джаз, я люблю там народную музыку, не трогайте, у нас здесь никакой политики нет. Но тогда что ты защищаешь там? Как, если у тебя не какой-то геев, что ли, там защищаешь? Или плюрализм мнений? Или американскую демократию, которая сейчас... Вот, ты как, кого вообще, собственно... Ты куда пришел? Хочется спросить иногда вот у этих людей. Если ты отстаиваешь интересы России, если ты свободу и безопасность граждан, значит, это ценность. Вот ты должен быть патриотом. Конечно, там большинство именно таких, но куда эти люди, в какой среде они оказываются, не они ее создают. Вот те андроповские времена, на самом деле, наложили очень тяжелый отпечаток. В 90-е годы вообще был страшный кризис структуры ФСБ, просто чудовищная ФСК. То есть там просто... Ну, вот тогда там вот уже был настоящий развал. Сейчас Путин как-то их чуть-чуть стал слегка поддерживать, поднимать. Но на самом деле... Та среда, в которой они живут, то общество, они сами, конечно, изменить не могут. Они не чувствуют себя носителями опричной некого идеологического нового проекта. Они чувствуют себя такими забытыми и брошенными, на самом деле, такими техническими сотрудниками, которые вынуждены воспринимать ситуацию, как она есть. И они идут по пути наименьшего сопротивления, по крайней мере, многие из них. Потому что мораль сегодня не в моде, там телевизор достаточно включить, сразу хочется просто там выйти. То есть это не их вина. Поэтому я думаю, другое дело, что они, вот моя идея не в том, что они плохие, и в том, что они источник коррупции, они жертва коррупции, они часть коррумпированного государства, часть коррумпированной системы. Здесь все коррумпировано. Просто насквозь. Это уже ни в какие рамки, на самом деле, не лезет. И они тоже. Вот в чем дело. Я хочу сказать, что они не являются альтернативой, а вот среди военных можно найти альтернативу. Потому что в каком-то смысле военные менее тесно связаны с нашим обществом. Они выделены, у них там свои городки, свои НИИ, свои лаборатории. Они отделены, и в этих вот, живя в своем мире, на своей планете, на русской военной планете, они на самом деле, у них имеют одну единственную задачу и цель – это суверенитет государства. Они, вот поэтому они заведомо дальше от общества. Вот что я хочу сказать. Они не внутри общества, которое больно и поражено коррупцией, либерализмом, просто всеми формами такого вирусов, а они чуть-чуть, у них меньше телефонов, они меньше тыкают в интернет, они меньше подвержены вот этому социальному воздействию, которое разлагает общество. Они изолированы в каком-то смысле. Вот у кого есть клетка Фарадея. То есть вот военные в силу необходимости живут в определенном пространстве, которое защищено от наиболее вредных воздействий современного мира, Запада, либерализма. Поэтому они держатся в таком вот в искусственной гигиене. Это некоторая гигиена сознания. Иногда она требует простого выполнения приказа и там не думать просто. Это тоже гигиена сознания. Вот эти военные могут стать, на самом деле, именно за счет своей оторванности от наиболее темных сторон нашей современной российской жизни, они как бы живут в таком оазисе определенном. к ним запрещено подходить, там, иностранцам и так далее, их никуда не выпускают. И вот тот факт, что они живут в такой, в параллельной реальности, защищая сосредоточенность, будучи сосредоточенными на защите государства, это делает их более, на мой взгляд, более решительными, более резкими и более надежными представителями той элиты, которая России нужна. Но, конечно, без реформирования, идеологического реформирования в этом военном, кшатрийском, аристократическом, дворянском ключе ФСБ это невозможно. Они не должны быть просто такими инженерами, подметающие темные стороны действительности, которые просто, чем больше они туда погружаются, тем больше они сами разлагаются, когда они видят, что происходит там, на рынках, в институтах, в монополиях, в отраслях, в губернаторах, в политике. Ты просто вот посмотришь на это, они же слушают, видят, там, фиксируют, скрывают почту. Я думаю, что от этого просто вот любой человек, у него начнется просто полное разочарование. Ну, невозможно сохранить веру в человека, в государство, в народ, во власть, в какую-то миссию, видя то, что происходит. А видят они гораздо больше, чем обычный человек. И не самые лучшие стороны. То есть прячут-то самые отвратительные. Они вот в этом отвратительном потоке. Они несчастные люди, на самом деле, просто которые... Это фактически некоторые люди, которые вынуждены, будучи, там, скажем, сами носителями светлого начала, вынуждены постоянно иметь дело с бесами, то есть такие вот с черной магией, с вызыванием духов, с колдунами. Они сами прикидываются там колдунами и сатанопоклонниками, чтобы их не отторгнули. И вот он, чтобы внедряться глубже. И вот это такое изобилие зла, в котором живет современное государство, современная Россия, как и весь мир, просто это и есть современность, это и есть либерализм. Вот на них воздействует более удручающие, более глубоко, чем на военных. Вот поэтому, на мой взгляд, опора военной, но второе, следующее, может быть, не менее важное, может быть, даже более важное для общества, это идеологизация ФСБ. Именно идеологизация, не политизация. Одному нравится одна партия, партия – это другая. Именно идеологизация. Они, военные и спецслужбисты, должны быть новой элитой. И они должны поэтому, конечно, быть более подготовленными, более фундаментальными, более глубокими представителями нон-либерализма или либерализма, чем все остальные. В конце концов, есть такие профессии, которым все равно, либерал ты или либерал, давай вот там строгай палочку себе, хочешь либерал, строгай, хочешь не либерал. Но есть профессии, которые с либерализмом несовместимы. Это профессия быть членом, быть частью русской правящей элиты. Вот с либерализмом это несовместимо, только с реализмом. Вот реализм должен быть по умолчанию, но реализм – это набор утверждений, набор представлений. Например, такие вот формулы, как хаос в международных отношениях. Это реализм. Почему хаос? Потому что не может быть наднациональный порядок. Его не может быть, поскольку каждая страна, которая по-настоящему суверенна, не имеет над собой никакой высшей инстанции. Таким образом, тот, кто относится к такому понятию, как хаос в международных отношениях, понимая, о чем идет речь, положительно, тот реалист. И также можно выделить еще там с десяток критериев, отличающих каждого реалиста. Каждый советский, каждый российский чиновник высокопоставленный, каждый представитель российской элиты должен легко проходить этот тест из 10 принципов. Вы за хаос в международных отношениях или нет? Кто-то подумает, ой, хаос, слово плохое, там я против хаоса. Пошел вон просто и вот в это, все отсюда просто пинком. Просто вот тебе документ, поезжай, чтобы глаза тебя свинью не видели, просто либеральные. А, я просто сказал, потому что я не понял, что хаос, не хаос, хаос. Я за порядок пошел, вон уже поздно, все, экзамен не сдал. Любой олигарх так сказал, там вот поехал там, к Зимину, там, к Навальному. Вон, если ты не за хаос в международных отношениях. То есть хаос в международных отношениях, как часть нелиберальной классической науки международных отношений, связанной с реализмом, это позитивный концепт, важнейший позитивный концепт. Он означает, что суверенные, носители суверенной власти взаимодействуют друг с другом на основании признания полного суверенитета друг друга. Это и порождает хаос, то есть отсутствие мирового правительства. Альтернативой хаосу в международных отношениях является мировое правительство. Вот это сужение проблематики до совершенно конкретных концептов. Вот это требуется. Понимаете, когда мы говорим либерализм, не либерализм, часто мы с какими-то химерами боремся. Либерализм – это очень конкретный набор тезисов. Нелиберализм – это другой конкретный набор тезисов. Вот с этим надо работать. Вот попробуйте только эту тему поднебить где-нибудь в научном сообществе современном. Просто засвистят, потому что все хотят быть между, все хотят и там, и, мол, и за порядок, и за хаос, и за либерализм, и не за либерализм, и чтобы всем было хорошо и Западу, и Востоку, и чтобы никаких противоречий. Такое вот сознание называется в психиатрии глюшероидное, когда противоположности склеиваются. Они остаются противоположностями, но они склеиваются. Так вот, все, там ты Маша или Петя, ну, смотря с какой точки зрения. И вот это не какой-то такой вот в тюрьмах это называется петушиное сознание, на самом деле, когда непонятно, ты кто, вроде мужчина, но вроде и не совсем. И вот в такое сознание, оно в нашем обществе, в науке современной российской и вообще в элите доминирует. Так вы, за, например, когда спросите кого-нибудь, вы за коронавирус или против, или там, то есть за локдаун, за карантин или за полную свободу отношений. И все скажут, ну, я вот как бы вот, в зависимости от ситуации. Это глюшероидное, абсолютно такое больное, невнятное, лишенное достоинства, чести. Помните, как Гумилева расстреливали? Он курил там высокомерно, думая о своей далекой Африке. Его спрашивают, вы принадлежите к этому монархическому заговору? Он не принадлежал. Он говорит, принадлежу. Вот такая, вот это потеряно напрочь, то есть просто выжато. Если мы считаем себя либералом, ну скажите, что вы либерал. Если вам сейчас в это время очень сильный удар, там, как бы сказать, камнем по голове, ну вот тогда вы настоящий либерал, если вы понимаете, что за это можно пострадать. Вот спросите этих наших либералов, особенно из власти, либералы они или нет. Там будет такое мучительное мычание. Там, что, как, а пошел, вот, зачем вот такой вопрос, чтобы такой вопрос задавать? Правильно, на самом-то деле. И вот везде-то должна быть ясность. Если человек боится ясности об определении своих позиций, элитой он быть не может. Просто он не способен быть элитой. Это уже сразу раз и съехал на другую позицию. А вот если кто-то хочет быть представителем русской, российской элиты, то он должен быть реалистом в международных отношениях. Это не вопрос, скажем, симпатий, пристрастий, хобби, выбора. Это вопрос абсолютной необходимости для поддержания и сохранения суверенитета в наших сложнейших условиях.
Спасибо большое, Александр Гелевич. Мы были на «Авроре» вместе с профессором, русским философом Александром Гелевичем Дугиным. И стреляли мы сегодня по либерализму в международных отношениях. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. В следующих передачах мы будем стрелять по другим частям либерализма. Всего вам доброго. Вел программу Раде Дмитрий Владимирович, шеф-редактор радио «Аврора». Я не знаю, что это за